Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Норман Мейлер. Портрет скандалиста. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Шофер Арейс Менелик. Музыкальное приношение. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Пастернак, Скрябин. Волков рекомендует. Сильвестров. В Америке вышла исполинская биография самого, пожалуй, скандального писателя во всей американской литературе. Это том Михаэла Леннона «Норман Мейлер. Двойная жизнь». Мне кажется, что я знаю, с каким эпиграфом герой хотел бы увидеть эту книгу. Дело в том, что писатели часто говорят о других то, что они хотели бы услышать о себе. Вот я и думаю, что Норман Мейлер был бы рад, если бы о нем сказали то же, что он написал про своего бруклинского земляка Генри Миллера. Он был человеком с стальным фалосом, едким умом и неукротимо свободным сердцем. Во всяком случае, в Нью-Йорке Мейлер был знаменит не только талантом, но и бешеным темпераментом. Однажды я встретил Мейлера в ресторане «Самовар». Невысокий седой крепыш сидел за столиком с нечеловеческой красоты блондинкой. Водку он пил по-русски, не разбавляя. Бунтарь по натуре, призванию и профессии, Мейлер стал одним из отцов контркультуры. В шумной борьбе с истеблишментом он создал американскую версию экзистенциализма. В отличие от французской, она строилась не на свободе духа, а на мистике плоти. «Перед лицом смерти, — писал Мейлер в 60-е годы, — человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя». Удалось ли это Мейлеру? Вряд ли, но он мучительно искал свою дорогу, понимая, что путь реализма уже был исчерпан. Однако Мейлер слишком любил сырую действительность, чтобы уступить ее магическому реализму, соблазнившему других кумиров поколения, вроде Пинчона. Мейлер нашел выход в нон-фикшн. Секрет Мейлера в том, что, работая с фактом, он обращался с ним как художник, а не репортер. Его густое письмо метафорично, образно, поэтично и по-барочному избыточно. И это значит, что стиль Мейлера на любителя. Иногда его книги раздражают читателя даже больше, чем их автор. Наш разговор о Нормане Мейлере мы продолжим с Владимиром Гандельсманом. Сначала, как всегда, краткая биографическая справка.
Прошу вас, Володя.
Норман Мейлер родился в 1923 году в Лонг-Бранч, Нью-Джерси, в еврейской семье эмигрантов. Рос в Нью-Йорке. В 1939 году поступил в Гарвард, где изучал аэронавтику. Закончил университет в 1943 году. В студенческие годы заинтересовался литературной деятельностью. Первый рассказ был написан и опубликован им в возрасте 18 лет. В 1941 году он получил премию университетского журнала. Воевал на Филиппинах. Кроме литературы, занимался журналистикой. Он один из основателей школы нового журнализма. Писал киносценарии. Сам снял несколько фильмов. В некоторых из них выступал как актер. Наиболее известен его роман о Второй мировой войне «Нагие и мертвые». Автор множества романов, автор биографии Мэрилин Монро, Ли Харви Освальда, Пикассо.
И при таком почетном послужном списке можно сказать, как это делают многие критики, что человек и писатель Норман Мейлер прожил жизнь между известностью и позором.
Да, он был в разных комбинациях. Первоклассным алкоголиком, например, непримиримым врагом, провокатором, мифотворцем, лелеявшим миф о себе, конечно, и антифеминистом. Он успел побывать борцом против войны, кандидатом в мэры, соучредителем богемной газеты «Village Voice», а также мужчиной, ранившим ножом свою жену. Серийным мужем, если так можно сказать, у него было 6 жен, и серийным отцом у него было 9 детей. Он был боксером, актером, режиссером, поэтом, драматургом. Он был журналистом и романистом с исключительно изобретательным повествованием, 2 лауреатом Пулитцеровской премии и одним из наименее скучных и наиболее неустанных общественных деятелей второй половины 20-го столетия.
Именно поэтому с 1969 года, вплоть до его смерти в 2007, было уже издано множество его биографий, мемуарной литературы, критики.
И вот 900 страниц, еще 900 страниц добавит к канону полномасштабная биография Майкла Леннона. Она называется «Норман Мейлер. Двойная жизнь». Это серьезная заявка, она охватывает всю жизнь Мейлера и все его разносторонние дела, все творчество от 20-летия до года его смерти. Леннон – яркий писатель, и он справился с домашним заданием. Будучи исследователем литературы, Леннон не стал приглаживать углов самой жизни, не пренебрег ее неровностями и острыми краями.
Ну что ж, начнем прогулку по Мейлеру со страха влияния. Какие писатели были кумирами Мейлера? Кто его учителя?
Он жадно читал особенно Хемингуэя, Фицджеральда, Дос Пассоса и Генри Миллера. В некотором смысле его жизнь и карьера стали комбинацией этих четверых. Как пишет Леннон, в школе Мейлеру нравилось держать бутылку джина на своем камине, потому что он читал, что Хемингуэй пил джин.
Неудивительно, что Мейлер, как его литературные идолы, поехал в Париж сразу после конца военных действий и закончил там свой роман «Нагие мертвые».
Да, книга вышла в 1948 году, в один год, с книгой Ирвина Шоу, которую я когда-то очень любил, «Молодые львы». Стала эта книга жестким натуралистическим описанием жизни единственного взвода в Южном Тихом океане с достаточным количеством деталей сексуальной жизни. Настолько достаточным, чтобы вызвать румянец даже на щеках искушенного читателя. Книга больше года была в списке бестселлеров. Мейлеру тогда было всего 25 лет. «Таймс» откликнулась в основном благоприятно. «Это не великая книга», — писал критик, «но бесспорно она свидетельствует о появлении нового, значительного таланта среди американских романистов».
По мнению многих, этот роман так и остался его главным. Но писал он постоянно и с большим размахом. И не только о компании Кеннеди, но также и о полетах на Луну, о Монро, о Босфальде, о войне во Вьетнаме, о борьбе полов. И позже о ЦРУ, Пикассо, Гитлере и о Боге.
Все это так. Но поскольку успех книг был переменным, Мейлер, общественный деятель, начал затмевать Мейлера-писателя. Возвращаясь в эту предфеминистскую эру, заметим, что один из наиболее ужасающих и эффективных способов перейти от известности к позору состоял в том, чтобы ударить жену перочинным ножом. Так он поступил со второй женой, Аделью, в 1960-м. В соответствии со временем Мейлер также стал более политизированным. Он был одним из трех десятков благородных либералов, включая Сартра, которые подписали письмо в «Нью-Йорк Таймс», поддерживающее честную игру для комитета Кубы. Среди участников комитета числился Ли Харви Освальд, и Мейлер и многие другие успешно вышли из группы, когда Освальд убил Кеннеди. Он был активным противником войны во Вьетнаме и в 1967 году был даже арестован во время марша на Пентагон.
Норман Мейлер даже собирался делать политическую карьеру. Он баллотировался, как вы уже сказали, в мэры Нью-Йорка.
Биограф Леннон пишет, что, к счастью для города и страны, этого не случилось. Леннон неустанно следит за внутренними и частными аспектами жизни Мейлера. Как все писатели, Мейлер постоянно нуждался в деньгах. Отчасти это происходило из-за переизбытка экс-жен. С ним была Беатрис, потом Адель, потом Джин, потом Беверли, потом Кэрол, наконец, Норрис, не считая нескольких десятков любовниц. Измены упоминаются в индексе Леннона. Кто-то пишет, что у Мэрилин Монро было имя Мейлера в ее списке фантазийных любовников.
Заметим, что это трудно совместить с его женоненавистничеством.
Ну да, но его женоненавистничество касалось женской литературы. В 1959 году он писал о книгах, написанных женщинами. «Рискуя тем, чтобы нажить дюжину преданных врагов, сопя, я добираюсь до писаний женщин, всегда умирающих, как старая шляпа». Ну, вот так грубо. Мейлер полагал, что, будучи окружен женщинами с рождения, командующей матерью и сестрой, шестью женами и пятью дочерьми, он может позволить себе женоненавистничество. Он рос, как говорил он сам, в семье с большим количеством замечательных, поклоняющихся мне женщин. И принял как данность, что смог сказать то, что хотел сказать о женщинах. «Потому что они знали, — писал он, — что на самом деле я любил их».
Поскольку феминизм стал, так сказать, законодательством Америки сегодня, Мейлер, похоже, смаковал свой статус преступника.
Ну, конечно. Как обычно, он приступал к границе в основном для эффекта. Когда он предложил, чтобы женщины содержались в клетках, Норрис, его последняя жена, говорила: Его глаза не горели. Норман не был против равных прав. Ему просто нравилось быть забавным и нелепым. Нет возможности пересказать вообще все скандалы и драки, в которых участвовал Мейлер. Он не унимался и в свои 50-60 лет, привлекая к себе внимание любыми средствами, и литературными, и бытовыми. Его «Песнь палача» – сага жизни и смерти убийцы Гарри Гилмора, принесла ему вторую пулитцеровскую премию. Но с середины 80-х представление об американском писателе как таковом изменилось. Ссоры, пьянство, распутство, аварии, столь характерные для потерянного поколения и послевоенных писателей, вышли из моды. На фоне феминизма, защиты прав гомосексуалистов и всех других вторжений современности, Мейлер, как говорит Леннон, потерял свою интеллектуальную и политическую опору. Некогда либеральный вожак, Мейлер даже качнулся вправо в свои поздние годы. Он написал «Призрак проститутки» книгу, это роман, он полон восхищения ЦРУ о войне и конце света. Хуже то, что он обращался к мэру Рудольфу Джулиани с призывом остановить это вторжение к нам, бедных.
Продукция Мейлера – это десятки тысяч страниц, прозы, беллетристики, научная литература. Его книги становились бестселлерами «Нью-Йорк Таймс» 70 лет подряд. Он обладатель бесчисленных трофеев и похвал. Но говорит ли все это о качестве его продукции?
В отличие от его современников Селлинджера, Капоте, Стайрона, Ротта, Воннегута, Керуака, Хеллера и других, он не произвел ни одного шедевра, который бы захватил и продолжал бы захватывать сердца и умы поколений. Если Мейлер запомнится каким-либо образами, то это, вероятнее всего, будет Гарри Гилмор, осужденный убийца и центральная фигура в «Песне палача», и Джек Аббот, убийца, которого он защитил и помог освободить, и который, после публикации книги «В брюхе зверя», вышел из тюрьмы и нанес удар 22-летнему парню в нью-йоркском кафе. Можно поблагодарить Мейлера. В рецензии на устную биографию Мансо в 1985 году Энтони Бёрджес сказал, что поскольку предмет все еще жив, книга не больше, чем своего рода промежуточный отчет. Предмет должен сидеть, не шевелясь, или лежать неподвижно. Что ж, теперь Мейлер лежит неподвижно, а биография Леннона – первая из непромежуточных отчетов. Несомненно, появятся и другие. And awake, man.